Здравствуйте. Это подкаст «Как устроены медиа». Мы приглашаем медиа-менеджеров и расспрашиваем их про контент, дистрибуцию, аналитику и монетизацию. Ведут подкаст Алексей Березовой и Тимур Тукаев. У нас в гостях издатель журнала «Лечащий врач» Денис Самсонов. Здравствуйте, Денис.
Алексей, здравствуйте. Я хочу сразу уточнить, я себя не считаю издателем журнала, потому что называть наш проект журналом – это сильно его обрезать. Я издатель проекта «Лечащий врач», который объединяет в себя все способы дистрибьюции контента и все эффективные способы его создания. И журнал – это одна из веточек нашей деятельности.
Замечательно. Денис, журнал «Лечащий врач», проект «Лечащий врач» – это сугубо профессиональный отраслевой проект. Расскажите, пожалуйста, про целевую аудиторию проекта.
У нас довольно специфическая целевая аудитория, потому что мы проект для врачей. Мы поставляем качественный контент, серьезный, научный, обоснованный, базирующийся на клинических рекомендациях. В общем, такой добросовестный контент для врачей. И, с одной стороны, это вроде бы профессиональная аудитория, с другой стороны, она достаточно широкая. В России по разным оценкам 370-380-400 тысяч врачей. Это в России. При этом нас еще читают врачи из стран СНГ, бывших. Нас читают врачи из Америки, например. То есть везде, где есть русскоязычная аудитория, она склонна к нам заходить. И эта аудитория, с одной стороны, специальная, с другой стороны, достаточно широкая. И вот здесь требуется определенный баланс, даже не, может быть, не в плане дистрибьюции, а в плане форматирования контента, который в том числе может быть, оставаясь серьезным с научной точки зрения, но достаточно, скажем так, интернет-привлекательным.
А что вы имеете в виду под форматами, под специфическими форматами?
Ну, например, мы запускаем калькуляторы. Онлайн-калькулятор, с моей точки зрения, это такой же медиаформат, такой же медиаинструмент. Или мы запускаем онлайн-квесты, некую ситуационную игру для врача, которую он может пройти на компьютере или на смартфоне, обучающую, раскрывающую какой-то специфический клинический случай. И это контент, и онлайн-квест тоже может, более того, обязан быть на дне своей, на своей основе очень серьезно научно обоснованным, базироваться на очень серьезные доказательные вещи. И получается такой немножко слоеный вариант. У нас снаружи мы оборачиваем, иногда, не всегда, снаружи мы оборачиваем наш контент в мультимедиа-оболочку, в такую современную цифровую, принятую, привычную для интернет-юзера оболочку, но внизу всегда все это стоит на очень таких скучноватых, но надежных опорах. Вот как бы так.
Надежных научных опорах вы имеете в виду?
Да, да, да. Ага. Да. То есть если мы берем нашу какую-нибудь онлайн-игру, и мы ее раскрутим до основания, окажется, что в основании лежит очень скучная книжка официально утвержденных клинических рекомендаций, которые мы взяли и средствами дизайна и креатива превратили в такой красивый мультимедийный проект, вроде бы, но если докопаться, то, по сути, это, в общем, клинические рекомендации с неким уклоном, с неким опытом, но поданные в более забавном ключе.
Вот в редакторской среде периодически набирают авторов для работы в проектах с медицинской тематикой, и одно из требований к таким авторам – это, значит, уметь переводить с медицинского языка на русский. И у вас, судя по всему, такой проблемы нет, потому что вы пишете сугубо для медицинской аудитории. Но вы говорите, что вы пытаетесь облекать это в чуть ли не игровые форматы. Вот как вы находите вот эту грань между легкостью подачи и сложностью текста, научного медицинского текста?
Давайте я все-таки немножко отмотаю. Я привел пример с развлекательной игрой, как некий отчасти радикальный пример нашего контента, но с которым мы тоже активно работаем. Мы работаем со всей палитрой форматов. Мы придумываем какие-нибудь опросы, мы придумываем мультимедиа вещи, но у нас очень много нормальных клинических исследований, классических, опубликованных в журнале, выложенных на сайте, опубликованных по всем правилам научной публикации. Вот я бы не хотел, чтобы сложилось мнение о лечащем враче как о таком научно-развлекательном, что ли, проекте. Я хотел сказать, что мы используем весь спектр. Вот в этом, наверное, наше отличие. А так-то, есть серьезные, скучноватые тексты, через которые не профессионал просто не продерется, и мы их не чураемся. Более того, на них основано. В общем, они, наверное, составляют процентов 90 нашего контента. Это прям такие серьезные-серьезные научные статьи. И научная медицинская журналистика, она действительно специфическая штука. И здесь скорее нужны переводчики с медицинского на медицинский, а не с медицинского на русский. Мы, в общем, не очень обращаемся к пациентам, хотя по нашей статистике мы видим, что к нам активно набегают пациенты. Немногие из них выдерживают больше 15 секунд на нашем сайте, как показывает наша статистика. Но есть категория, если вы захотите, мы сможем о ней поговорить, потому что, например, для нас это интересный вопрос, мы не знаем, что с этим делать. Это современные, хорошо образованные, умные пациенты с тяжелым диагнозом, которые хотят знать про свой диагноз все, и они готовы читать очень тяжелые специальные научные работы. И вот что делать с такой категорией, а их все больше, никто пока по-хорошему не знает, ни мы, ни фармкомпании, ни медицинское сообщество.
Ну, давайте поговорим это в разделе дистрибуции, когда будем говорить про дистрибуцию. А пока я для слушателей, которые не читали журнал, не открывали его, скажу, что это мы просто начали так неожиданно с таких развлекательных форматов, калькуляторов и квестов, которые упомянул Денис. Но на сайте действительно в основном представлены лангриды, сугубо медицинским языком написанные, достаточно тяжелые для чтения, наверное, недоступные для поверхностного чтения. Вот. И здесь у меня вопрос про специфику. Ну, мы поговорили, но все-таки давайте формализуем еще раз. Вот медицинская аудитория, профессиональная, какие накладывают ограничения на контент? Каким он должен быть, чтобы вот лечащие врачи, начиная от России через Узбекистан и заканчивая русскоязычными врачами там, условной Америки, читали эти статьи?
Вот действительно, мы начали с вами с развлекательного, теперь от него отойдем. Есть некий набор стандартных форматов научной медицинской публикации, понятный любому врачу и в России, и в Америке, и в Китае. Это разбор клинического случая, ну, там есть ряд, да, вплоть до обзора литературы. Вот это стандарты, и когда к нам приходит, например, молодой аспирант, которому необходима публикация в ВАКовском издании, он приносит нам статью, про которую уже сразу понятно, например, это там клинический случай, разбор такой-то. Или это исследование по применению препарата А на группе пациентов Б. Все это очень стандартизированные вещи, и читатель к ним готов. И здесь мало что можно сделать. Здесь можно сделать просто их достаточно хорошо в рамках оформления научной статьи с рецензированием. Ну, в общем, здесь довольно жесткие рамки. Как только мы отходим от журнала и переходим к сайту, там рамок несколько меньше. Мы не стремимся на сайте придерживаться жестких стандартов научной журналистики, мы чуточку становимся более научно-популярными. Но если говорить про базовые принципы, да, это всегда доказательность, это всегда не спекулятивность, а обоснованность, и это всегда опора, если мы о чем-то говорим, мы всегда это мнение подкрепляем там, исследованиями, публикациями, в общем, чем-то, на что мы можем сослаться.
Хорошо. А сколько единиц контента выходит в день в проекте в целом? Print плюс Digital?
Немного, я бы сказал. Я бы сказал немного. Ну, 1-2 материала. Есть некая специфика, связанная с журналом. Все-таки журнал выходит импульсами. Вот он накапливается, потом выбрасывается, накапливается, выбрасывается.
Вы про принт или про диджитал?
Про принт. В данном случае про принт. У принта есть специфика. Более того, эта специфика не будет, скорее всего, преодолена в ближайшее время, потому что у принта есть еще и некая научная функция цитируемости, публикации работ для диссертаций и все это требует бумаги, и все это требует бумаги, которая накапливает набор статей, потом его выдает. Мы активно работаем над тем, чтобы сглаживать эти кванты, и есть отдельная небольшая, но очень эффективная редакция, которая генерирует в день несколько новостей, либо обзоров литературы, либо чего-то для сайта, но у нас не слишком много этого контента. Более того, в нашей области его, в принципе, не так много, но медицина, она не дает вам оснований, чтобы каждый день выдавать там, по 20 новостей. Хотя некоторые наши коллеги находят, но популярность у поисковых систем, которыми мы пользуемся, показывает, что, в общем, наш путь по крайней мере, с точки зрения поисковых машин, правильный, к нам охотно приводят, даже невзирая на то, что мы не бомбим новостями.
Ну, два, значит, один-два серьезных материала в день и плюс какой-то новостной контент.
Примерно то есть, так.
Это сколько примерно единиц контента всего?
Ну, в чем среднем, вы хотите?
В единицах.
В месяц, это... в год, в день. Ну, вот я говорю, в день где-то мы публикуем, ну, хорошо, ну, допустим, 10 тысяч знаков.
У нас есть маленькая анкетка, где мы говорим, сколько человек работает в редакции, сколько единиц контента выходит в день и какой месячный охват. То есть в день два больших лонгрида и сколько новостей? Там 1-2 лонгрида.
Ну нет, 1-2 лонгрида это...
Или всего два.
Не совсем так устроена жизнь. У нас длинные тексты в основном готовятся для журнала. Ага. Длинные тексты готовятся для журнала, соответственно, с выходом журнала мы каким-то образом начинаем его выкладывать. Можно ли выпуск журнала развить на дни? Это вопрос не очень корректный. 1-2 новости в день. Новость – это, в нашем понимании, это все, что не лонгрид. То есть новость может быть небольшой обзор литературы, это может быть новость-новость, это может быть какое-нибудь небольшое интервью легкое, вот что-то в таком ключе.
Ну, наверное, некорректно в вашем случае использовать вот, дневную разбивку, наверное, более корректно месячную там, или даже квартальную, вот если в месяц говорить про единицы контента.
Вы прям вот в штуках, да?
Да, в штуках.
Слушайте, я не готов вам назвать эту, не если готов вам хотите, назвать потом. Эту цифру.
Можно после.
Ну, давайте, я, может быть, потом подумаю. Наверное,
это экспертное, то есть никто не будет проверять, Денис, что там. Это просто я понимаю, чтобы для понимания масштаба.
Вы знаете, наверное, это о чем-то говорит. То, что я не готов оценивать нашу производительность в штуках. Вот я сейчас впервые задумался о том, что вроде бы ответ на этот вопрос бы должен от меня отскакивать прям немедленно. Я должен знать там вплоть до символа, сколько мои сотрудники сочиняют. Но почему-то мы так не меряем. Я прям вот сам задумался. Я, наверное, вернусь с какой-нибудь цифрой, может быть, не сегодня, а когда мы будем финализировать работу над подкастом.
Слушайте, и замечательно совершенно, что вы не меряете контент в штуках. Это, в общем-то, уникальная ваша особенность, которую мы пока тоже не встречали.
Да нет, здорово. Мы, конечно, меряем, но у меня не стоит KPI внутренний в голове, что мы должны там намолотить столько-то. Да? Я, например, знаю, что у меня редакция новостная, должна там поддерживать те новостные проекты, которые мы делаем там в определенном количестве. Да? Или там, например, мы знаем, что мы развиваем телеграм-канал, у нас в день должно быть не менее чем там 1-2-3 публикации в нашем канале. Вот это понятно, а... Отчего же мы не суммируем все это интегрально? Но, может быть, это некая средняя температура по больнице, в которой, в общем, большого смысла практического нет. Но вот еще раз, у нас есть журнал, для которого контент создается одним специфическим образом. Есть новостная лента, есть социальные сети, которые транслируют с некой предобработкой материалы, созданные другими отделами нашей редакции. Есть отдел специальных проектов, которые... у нас достаточно креативно делаются и тоже, в общем, дают свой вклад в контент. Более того, скажем, хорошо ищутся поисковиками, ничем не хуже, чем не спецпроектный контент. Вот как бы есть эти разные группы, в сумме они некое количество создают, но меня эта сумма не так интересует. Меня интересует, чтобы в каждом канальчике решались те задачи, которые мы перед собой ставим.
Понятно. А в классической редакции контент-план строится там, исходя из потребностей аудитории, каких-то SEO, запросов трендовых. Как вы строите контент-план? Или вообще строите ли? Как у вас строится контентная политика? Почему вы отдаете предпочтение тем или иным темам? Берете те или иные темы? Отказываетесь от каких-то тем?
Есть некий фундаментальный уровень. Это уровень нашей аудитории. Мы разговариваем с врачами, не просто с врачами даже, а с врачами терапевтических практик. В нашем понимании это те люди, которые могут иметь кабинет в поликлинике. За исключением офтальмолога и стоматолога. Вот с этими двумя категориями мы работаем не очень. А так вот все, чьи кабинеты есть в поликлинике, начиная от врача общей практики и не заканчивая, а просто для примера гастроэнтеролог, эндокринолог, психиатр, вот все. Это наша аудитория. Соответственно, ее интересы мы обслуживаем. У журнала, который является нашим поставщиком тяжелого контента, регулярного, есть свой годовой план. И там немножко сельскохозяйственная история. Там такой план, как у крестьянина. Да? Вы понимаете, что там вот в сентябре он собирает последний урожай, а в марте забивает последнюю свинью, а потом сеет. Вот у нас примерно так все это устроено. Это колесо связано с циклом конференций, к которому мы подвязаны. То есть вот эта вся... Есть система, большая система медицинских коммуникаций, в которой мы являемся маленьким звеном, и мы вращаемся вот вместе с огромной этой машиной, и мы примерно понимаем, когда у нас будет номер, посвященный педиатрии, когда у нас будет номер, посвященный гинекологии, и так далее, и так далее, и так далее. А что касается новостной группы, то здесь мы абсолютно ситуационны. Мы ищем... У меня хорошие, талантливые ребята с хорошим английским, которые мониторят мировую медицинскую прессу, ищут те вещи, которые интересны, актуальны, на которые необходимо откликнуться и которые стоят того, чтобы мы на них реагировали. Мы не очень пишем про политику. Ну, в каком смысле? Какие-то события происходят, скажем, в России, в медицинском сообществе, назначили этого, посадили этого. Вот мы этой темы не очень касаемся. Все-таки мы стараемся быть сфокусированными на профессиональной составляющей, именно профессиональной, а не на каких-то сопутствующих вещах, довольно резонно полагая, что вот этой информации и в других местах хватает.
А сколько человек в целом работает в проекте, во всех редакциях, в совокупности?
У нас очень компактное мероприятие. Я бы сказал, человек 15. Вот тут вы же понимаете, что современный медиапроект, он всегда является таким облаком, где в центре сидят несколько сотрудников на ставке, вокруг них несколько сотрудников на договоре, вокруг них несколько любимых фрилансеров, вокруг них несколько еще фрилансеров, которые с нами работают регулярно, но не так часто, чтобы считать их своими. То есть вот, ну, 15-20, может быть, если расширить этот круг, имея в виду тех, с кем мы сотрудничаем в той или иной форме на регулярной основе.
Здесь вопрос про штат именно. То есть то, что авторы на гонорарах или фрилансеры, это мы не считаем.
Это опять же вопрос не очень корректный, потому что у меня есть люди, которые выполняют огромный объем регулярной работы, при этом человек не является формальным образом штатным, потому что, например, работает врачом в хорошей клинике, а у нас с точки зрения закона он у нас является каким-то совместителем-контрактником, при этом по объему работы, которую он выполняет, я не уверен, что в иных редакциях человек с штатной единицей, столом и компьютером столько делает. Я думаю, это ваш вопрос немножко, знаете, такой, верните мой 2019, когда у нас была редакция со штатом, и мы могли посчитать.
Да, это именно так. Ну, замечательно, замечательно. Вот у меня такой еще вопрос. Я вижу, что вашим учредителем является издательство «Открытые системы». У этого издательства довольно бурная, скажем так, активная деятельность в разных медиасферах, в разных информационных проектах. И скажите, пожалуйста, как учредитель влияет на вашу контентную политику?
Никак. Ну, не потому, что у нас какая-то там железная стена проходит между редакцией и коммерцией. Да незачем ему. Я с учредителями общаюсь с экселевской таблицей раз в отчетный период, собственно. Все, что я хочу им сказать, оно стоит в ячейках, а все, что они хотят мне сказать, оно в тех же ячейках, но красным цветом написано. И тут все остальное, это уже вторично. Да и не вижу я... Если вы изучили, а вы, похоже, посмотрели на то, чем занимаются системы, мы выбираем для себя ниши, в которых мы достаточно велики, чтобы давить совсем нишевых игроков, но при этом сами эти ниши не такие большие, чтобы в них приходили гиганты. То есть мы все время стараемся найти какой-то вот сегментик, где мы будем большими и сильными в этом сегментике. И у нас есть проекты в области IT, известно делает наша основа, у нас есть проекты в области медицины, у нас есть проекты в области детских изданий, и у нас есть корпоративные медиа-сервисы, которые мы оказываем. Вот это все, что раньше было побольше, но с наступлением таких более суровых лет как-то все ненужное ушло, осталось все нужное, и, в общем, все живое, все правильное.
Хорошо, спасибо. Давайте поговорим про дистрибуцию. Скажите, пожалуйста, какой совокупный месячный охват у принта и у диджитала? Можно по отдельности, можно вместе? Вот у проекта в целом.
Это хороший вопрос. Я бы сказал, совокупный месячный охват у проекта в целом. Я сейчас буду называть разные цифры, а потом их прокомментирую. Угу. Совокупный охват всего, всей нашей истории, а ее надо мерить именно совокупно, порядка 2 миллионов.
Здорово.
Это довольно большая величина. Я сказал, что я буду комментировать.
Угу.
Это в том случае, если мы считаем в том числе некачественный контакт. Если мы посмотрим... Сейчас объясню. Понятное дело, что основной вклад в количество контактов дает сайт. Основной вклад в количество контактов на сайте — это люди, которые пробовали на сайте до 30 секунд. Это, в общем, не то чтобы мало, это не то чтобы плохо. Человек, который считает интернет, знает, что, в общем, 30 секунд — это не 10 секунд, это даже не отскок с формальной точки зрения, но мы это, в общем, особо за контакт, когда сами для себя считаем, не считаем. Мы все-таки хотим общаться с врачами, хотим общаться с теми, кто проходит по нескольким публикациям. Если мы отбрасываем 30 секунд, оказывается, что оставшиеся люди в среднем проводят порядка 7 минут на сайте с толстым хвостом к получасу. То есть это люди, которые уже сели и стали читать. Вот людей, которые сели и стали читать, и те контакты, которые нам прям совсем нравятся, их порядка 300 с небольшим, тысяч в месяц. И наш суммарный контакт с врачами именно из России, а это опять же важно, потому что когда мы дойдем до монетизации, я вам скажу, что фармкомпании не готовы платить за контакт с врачом не из России, но это, в общем, достаточно понятно, ну, понятно, да, у них бюджет не на то заточен. Вот когда мы говорим о контактах с врачами из России, это где-то в районе 250 тысяч, 250 тысяч плюс. Вот, соответственно, наш ответ о количестве контактов – это 2 миллиона гроз. Из них примерно 300-350 тысяч – это уже прямо вот хорошие люди, целевая аудитория, читатели. И из них примерно 250 плюс – это уже прямо вот ядро. Это врачи из России, ради которых мы все это создаем и на которых мы все это монетизируем.
Понятно, спасибо. Раз уж мы говорим про дистрибуцию, скажите, как вы добираетесь до заграничной аудитории, вот по формальным признакам заграничной. На каких площадках нужно дистрибутироваться или по каким каналам нужно дистрибутироваться, чтобы врач из условно Узбекистана и Америки видел ваш контент?
Мы ничего специального не делаем для того, чтобы врач из Узбекистана или Америки видел наш контент. Кстати говоря, я бы сказал, не делали, потому что сейчас, как многие люди в нашей стране, мы внезапно обнаружили, что у нас есть русскоязычная аудитория в странах СНГ, а она очень даже ничего. Mm-hmm. И вообще-то как-то неплохо было бы на нее внимательнее посмотреть и подумать, что мы можем с этим поделать. Если мы говорим про какие-то планы дистрибуции, то, в общем, да, у нас в планах стоит поделать что-то для того, чтобы читатели из, в основном, Средней Азии, в меньшей степени Республик Кавказа, стал бы на нас смотреть чаще, регулярнее и воспринимать нас как некое свое медиа. Mm-hmm. Заграничный читатель нас совсем не интересует. Заграничный, вот там совсем заморский, да? Вот с ним мы совсем не знаем, чего делать. Google, мы хорошо индексируемся.
Mm-hmm.
Мы доверенный источник Google, мы доверенный источник Яндекс. Если кто-нибудь из слушателей возьмет на себя труд, скажем, открыть такой сервис, господи, запамятовал, так кто же у нас аудиторию-то меряет, независимая израильская компания. Ну, в общем, существует не один сервис, который позволяет независимо померить аудиторию любого сайта. И несложно увидеть, что у нас порядка 80% трафика — это поисковые запросы. Мы адекватно отвечаем на те вопросы, которые нам задают.
Угу. А всего сколько каналов дистрибуции в работе у вас?
Сейчас, давайте посчитаем.
Кроме сайта, да.
Ну, есть сайт, есть телеграм-канал, есть наше любимое сообщество в признанной в России экстремистской социальной сети Facebook, которое традиционно было нашим опорным ударным, но вот сейчас мы занимаемся трансфером аудитории из него в какие-то другие истории. Есть ВКонтакте, где мы не так успешны, как на Facebook, но вот сейчас будем заниматься. И есть почтовая рассылка, это очень серьезный инструмент, мы очень внимательно к ней подходим, стараемся не частить, не спамить нашу аудиторию, все время что-то интересное делать. Ну и что, выходит, что все, да, мы посчитали.
Пуши не используете?
Нет.
Угу. Ну да, 4 канала получается.
У нас, кстати, вот хорошее слово «пуш», у нас принципиальный подход к распространению информации. Именно в этих терминах мы не пушим, мы как бы мы не пушеры, мы дилеры. Мы не впихиваем в слушателя информацию, а мы приходим ему на помощь в тот момент, когда он сам задает нам вопрос. Это прям наша философская история. Мы отвечаем на вопросы.
«Pull, not push». Ну, хорошо. Я, кстати, отдаю должное качеству рассылки. Я подписался, посмотрел. Очень понравилась такая деликатная выпадайка, где можно выбрать специализацию в рассылке. Да? То есть там ты, значит, выбираешь свою специализацию, как сказать, докторскую, да, правильно это говорить? И я так
врачебную. Докторская колбаса, а специализация врачебная.
Простите, я пациент.
Нет, слушайте...
Я как пациент говорю, да. Значит, да, врачебную специализацию. Я так понимаю, вы вот с тегом вот этой специализации в первую очередь, да, или как построено? Как вы используете
в дальнейшем? В идеале, хорошо бы, чтобы эндокринолог получал эндокринологическую рассылку, а мы к этому идем, но очень медленно. Опять же, потому что мы не без труда набираем хороших новостей, хороших качественных обращений раз в неделю, чтобы мы обратились примерно ко всем врачам терапевтической практики и рассказали им что-то интересное. А если вы говорите отдельно с эндокринологом, мы не наберем мы того, что нам бы хотелось сообщать. Так что пока вот... Ну, это стоит у нас, стоит идея такой
рассылки
конструктора, персонализации более сильной, чем она сейчас.
Слушайте, вот меня мучает вопрос, я думаю, все-таки надо его задать. Чем вам офтальмологи со стоматологами-то не угодили? Почему вы их исключили из ЦА?
Ну, офтальмологи в меньшей степени, стоматологи в большей. Это не мы их исключили, но они стоят немножко на особице, у них очень свои проблемы. Если у вас что-то случилось, например, с давлением, вы можете прийти лечить повышенное давление к врачам, десятка специализаций. Ну, и у каждого будет свой взгляд на эту проблему, потому что все они ходят вокруг примерно одних и тех же органов вашего тела, где очень велика взаимосвязанность. И статья про эндокринологию, она будет важна и полезна всем, вплоть до психиатра, потому что и туда все это попадает. И недавний пример с коронавирусом, он как раз показывает, что... Вроде вирусное заболевание, а у людей потом бессонница, и это отдельным образом лечится. Вот как бы это все вместе, а глаза и зубы, они все-таки в отдельности немножко стоят. Вот ровно поэтому никаких идеологических... Ну, кстати говоря...
Никакой вот мы, например, дискриминации.
Мы не говорим с онкологами. Опять же, потому что у нас и нет этой экспертизы, это очень элитное сообщество, и нам им нечем особенно сказать. Но мы вместе с онкологами очень много говорим с врачами терапевтических специальностей о ранней диагностике онконастороженности.
Погодите, это прямо да, у нас вот, сейчас. Вот я рубрику вижу у вас «Онконастороженность».
Это с прошлого года, это абсолютно, то сказать, что это абсолютно некоммерческий проект, но если проект в течение года выходит просто за счет издательства, я думаю, что мы имеем право сказать уже, что это наша социальная ответственность. Потому что мы это можем делать, мы считаем, что мы должны это делать, и мы проводили большую онлайн-конференцию по онконастороженности, мы провели совместно с Ипсосом, отличные коллеги, большое исследование по онконастороженности, и мы будем в эту тему вгрызаться, ну, потому что это одна из тех вещей, которыми обязательно надо заниматься, и прямо вот вчера, но хорошо, мы начали сегодня.
Хорошо, спасибо вам, это очень благородно. Технический вопрос, на какой CMS работает цифровая редакция? Системе управления контента?
То есть,
WordPress, Joomla, то есть
у нас собственная система, довольно давно созданная для издательства целиком, соответственно. Плюс у нас активно используется Bittrex24 для коммуникации уже таких операционных, менеджерских, и редакция туда же подцеплена. Вот я не знаю, есть ли еще редакции, которые работают на Bittrex24. Мы этим пользуемся и, в общем, довольны.
Хорошо. тогда перейдем к блоку аналитика. Скажите, пожалуйста, какая бизнес-задача стоит перед проектом «Лечащий врач»?
Получение прибыли.
Вау. То есть это медиабизнес, и насколько он успешен?
Нормальный. Нормальный, устойчивый медиабизнес. Я не знаю, в каких метриках. То есть, я думаю, сейчас будет такая игра, вы будете мне задавать вопросы, а я буду от них уклоняться, чтобы, да, с одной стороны, создать видимость успешного успеха, но при этом не назвать никакой конкретной цифры. Ну, давайте мы это сразу купируем. У нас все очень хорошо, цифры называть я не буду.
Отлично, хорошо. Можете рассказать, как построено, вообще какие, ну, именно бизнес-цели, кроме денег, стоят? Или это только в прибыли? Основная метрика.
Бизнес-цели в прибыли. Ну, я считаю, может быть, я старомоден, я считаю, что одна цифра, она говорит вообще обо всем. Ну, как бы плюс-минус. Это некая суммирующая величина. Если она отрицательна, бизнес не на стадии набора высоты, а нам уже 20 с лишним лет, уже, в общем, как бы сколько можно, пора взрослеть, то, значит, все остальное не имеет смысла.
Я прям запишу 20 лет. Это потрясающий для российских медиа результат. А за счет чего вы монетизируетесь? Мы что-то плавно перешли к монетизации, точнее, не плавно. Ну, какие способы монетизации?
Ну, собственно, способов монетизации. Я прямо сегодня говорю какие-то сногсшибательные вещи, прям какие-то откровениями сыплю.
Мы поэтому к вам
пришли. Способов монетизации у нас есть два. Это программатик и медийка.
Вау. Программатик с агентством работали или сами настраивали?
Программатик сами у нас достаточно опытные ребята, этим занимаются. Мы работали в свое время с агентством, тоже были довольны, потом с агентством работать перестали. Сейчас работаем сами, тоже, в общем, довольны. И я бы не сказал, что это прям значимая часть нашего дохода, но заметная.
Угу. В основном медийка приносит, да?
Ну, в основном, конечно, медийка, но еще раз скажу, что программатиком мы ничуть не пренебрегаем, и все-таки не может, не дойдет, не думаю, что профессиональные медиа, даже медиа, рассчитанные на достаточно широкую аудиторию профессионалов, как врачи, сможет когда-то отбиваться чисто программатиком, что было бы, конечно, прекрасно, но мы за ним следим, там есть интересный момент, опять же, вот если вы смотрите на наш сайт, мы очень стараемся его не замусоривать, и там все время такая вот, все время баланс интересов, ко мне приходит айтишник и говорит, а давай мы еще всплывающую фигню повесим, и она нам принесет вот столько-то, но, с другой стороны, я как читатель знаю, насколько это все выбешивает.
Я даю должное вашей деликатности в этом вопросе, потому что, честно говоря, вы меня немножко удивили, я не заметил. Обычно программатик гораздо более пестрый, гораздо более навязчивый, заметный в других кейсах. Да, и здесь у вас, я даже удивился, что вы используете программатик. Да, медийку я увидел, там баннеры достаточно так аккуратно стоят, понятно почему, там поддержка, рубрики, все как-то связано. Но какого-то программатика заметного я не увидел, и здорово, что, если вы говорите, он еще и вас поддерживает, что-то приносит. Ну, здорово. А вот медийка, спецпроекты какие-то есть у вас?
Конечно.
А как это устроено? Кто работает со спецпроектами? Какой-нибудь пример расскажите. Да. Расскажите какой-нибудь интересный спецпроект.
Ну, вы знаете, у нас вот из того, о чем сейчас думаю, какой бы назвать, потому что они, в общем, все более-менее интересные. Но вот был у нас, как мне кажется, удачный проект с производителем инсулинов, и он был как раз пограничный, потому что у производителя инсулинов есть такой важный игрок на рынке, как пациентское сообщество. Вот здесь пациентское сообщество особенно сильно, и мы делали с ними проект, который был, в общем, для врачей, но при этом сделан более мультимедийным и предполагал возможность охвата и участия лидеров пациентского сообщества. В данном случае сама постановка задачи уже интересна, и, кстати говоря, довольно редко это был смелый шаг со стороны производителя, потому что, как правило, особенно у крупных западных компаний, комплаенс более жесткий, чем закон о рекламе в России, и он налагает на них чудовищные ограничения, а тут западная компания согласилась с нашим видением, что надо говорить с пациентским сообществом, с лидерами, надо делать это более понятно и более привлекательно, и, в общем, вот такая интересная вещь вышла.
То есть вы вовлекали, какие-то там механизмы вовлечения были?
Мы не занимаемся механизмами вовлечения. Все-таки мы оперируем чистым контентом, но те форматы контента, то оформление та подача, которая была выбрана, она делала даже достаточно сложную и фундаментальную информацию доступной и привлекательной для, ну, не для рядового читателя все-таки, если вы не потребитель инсулина, то вы этих слов просто не знаете половину, но для человека, который, к сожалению, инсулинозависимый, вот для них это было и понятно, и интересно, и, в общем, мы увидели достаточно большое количество народа на проекте.
Это важная социальная история. Давайте ссылку на этот проект положим в описании к этому подкасту, и если кому-то это сможет помочь,
будем рады.
Слушайте,
проект закрылся, у него был начало, середина и конец, он закончен. Если мы можем с вами что-то положить в ссылку на этот подкаст, то давайте положим ссылку на «Онконасторожность». Мы очень любим этот раздел, и мы очень хотим, чтобы про это читали.
Да, обязательно мы положим. Окей. Если говорить про управление текущей деятельностью редакции, какие метрики смотрите, именно редакционные? То, что касается посещения, контента?
Посещение. Смотрим. Причем мы смотрим на посещаемость интегрально. Где-то в не меньше недели мы берем срез и смотрим на то, насколько меняется наш трафик. У нас довольно специфичная позиция в этой ситуации. У нас я пытаюсь это выговорить, но у меня плохо получается. Сейчас я все-таки вдохну, соберусь силами и скажу: у нас слишком большой трафик. Вот я это сказал.
Вау! Ну это потрясающе. Ну что, Денис, вам.
Сейчас я это расшифрую. Вот когда мы приходим к потенциальному партнеру, к фармкомпании, к какому-нибудь фонду медицинскому, в клинику, и говорим, что, друзья, вот у нас сайт для врачей, мы общаемся с врачами с помощью этого сайта. Вот коммуницируем, говорит, а какая у вас посещаемость? Мы говорим, 2 миллиона уникальных посетителей в месяц. И в этот момент возникает когнитивный диссонанс, и мы немножко начинаем выглядеть жуликовато, да, и мне нужно объясняться, начинать оправдываться немножко, говорить, что, вы понимаете, да, у нас там большой отскок, но мы его не боимся, потому что даже после отскока остаются, собственно говоря, те, кого мы признаем врачами. С другой стороны, большая аудитория дает нам возможность применять статистические методы. Мы можем вычислять, сколько врачей какой специальности к нам пришли, ровно благодаря тому, что у нас есть бигдата, и мы эту бигдату можем проанализировать и посмотреть, сколько кого у нас было. То есть это все, в общем, объясняемо. Но вот сказать, что мы прям зависим от величины трафика, нет. То есть мы следим, мы контролируем, мы стараемся, чтобы он не падал. Мы, в общем, следим за этим делом, но это не является для нас, в отличие от, наверное, там, подавляющего большинства интернет-проектов, вот такой ключевой характеристикой. Нам важнее, чтобы люди дольше сидели, нам важна глубина просмотра, нам важна длительность прочтения. Вот на такие вещи мы смотрим. В последнее время мы стали следить за возрастной метрикой и с удовольствием наблюдаем резкое взросление нашей аудитории, которое связываем, безусловно, не с нашими текстами, а с тем, что интернетизируются врачи старшего поколения очень прям заметно. Мы смотрим на устройство, мы смотрим на то, откуда к нам приходит пользователь, с какого девайса. Кусочек инсайта могу поделиться. У нас в среднем к нам приходит, вот если прям совсем усреднить нашу аудиторию, обрезав об у нее все, это будет женщина с Android-смартфоном. На неделю онконастороженности, когда мы нагоняли материалы именно по этой тематике, активно раскручивали ее, к нам пришел мужчина с айфоном. У меня нет объяснения этому факту. Я далек от того, чтобы считать женщину с андроидом хоть в чем-то хуже, чем мужчина с айфоном, да, но это просто очевидным образом другие люди. Мы пока сами не очень понимаем, чего мы этим добились, но вот это те социальные вещи, на которые мы смотрим. А так-то у нас где-то порядка 75% это заход с мобильных устройств. В основном Android, но iPhone заметен, планшетов почти нет. Как раз, опять же, вот история с онконастороженностью. На неделю с онконастороженностью пришло 30%, 30 или 40% с компьютера. Опять же, вот это прям развернуло аудиторию. Обычно с компьютера там 10% читателей, тут 30% читателей с компьютеров. Мы пока не понимаем, что с этим делать.
А то, что вы говорите, нагоняли контент, что вы имеете в виду?
Мы единомоментно в течение 10 дней каждый день выкладывали очень хороший материал по этой проблематики, причем за еще за неделю до этого мы начали всю эту историю анонсировать и во всех наших каналах обещать, что вот с 10 июля пойдут прям вот крутые материалы, а с 11 июля каждый день по вебинару с очень крутым профессором по онконастороженности. Вот такая была у нас, такая была у нас история.
А расскажите, если можете, технические вот эти подробности. Вы говорите, что среди 2 миллионов уников вы можете квалифицировать там разные категории пользователей. Вот как, с помощью каких технологий, как эту бигдату вы используете, как это возможно?
Мы делаем срез, когда мы занимаемся серьезным исследованием своей аудитории, мы делаем срез по нашей аудитории, да, с использованием стандартных метрик Яндекс, Google, также и с использованием собственных инструментов мы можем отследить, ну, во-первых, мы можем отсеять аудиторию, которая пришла всерьез и надолго, да, от тех, кто сделал отскок, это самое простое. Дальше, глядя на признаки человека, откуда он пришел, сколько он статей прочел, по какому треку он на сайте прошел, мы можем с достаточной убедительностью сказать, что это врач определенной специальности. Мы этим не занимаемся прям вот регулярно на ежедневной основе, но с определенной периодичностью мы такой срез делаем, просто чтобы понимать, а сколько у нас кого месяц пришло. У этой методики есть слабая сторона и сильная сторона. Слабая сторона в том, что в отличие от ряда наших конкурентов, мы не можем сказать, что написано у этого человека в трудовой книжке и в дипломе. То есть если пришел человек и читает статьи по эндокринологии одну за другой, просто вот как не в себя, мы его маркируем эндокринологом, но мы не готовы поклясться, что на его двери в поликлинике написано слово «эндокринолог». С другой стороны, ну, это отчасти слабость. С другой стороны, в нашей терапевтической сфере очень часто эндокринолог может решать какую-нибудь проблему кардиологическую и наоборот. И врач общей практики может решать, опять же, широкий круг проблем. И если врач общей практики выписывает препарат от давления, от артериальной гипертензии, то в этот момент он эффективно является кардиологом, и мы в этот момент можем к нему обратиться. Так что это, в общем, с одной стороны слабость, с другой стороны сила. Мы, конечно, всегда говорим, что это сила.
Ну, это скорее сила. Я не вижу тут слабости, даже если там, ну, не говорить про вывеску на кабинете, то корневые интересы читателя, да, они его квалифицируют как эндокринологу там условного. И, конечно, там его правильно квалифицировать как эндокринолога. И вы накапливаете эту аудиторию в какой-то базе.
Что значит накапливаем аудиторию в базе? Сейчас попытаюсь разложить по полкам и даже разложу. У нас есть возможность регистрации на сайте. Но это мягкая регистрация, мы не заставляем вас этого делать. По большому счету, мы даже каких-то особых пряников не предлагаем тем, кто зарегистрировался. Мы периодически пытаемся что-то эксклюзивное делать для тех, кто зарегистрировался. Но все наши эксперименты пока показали, что, в общем, ну, нет у нас какого-то вот суперпряника, суперконтента. Если у нас появляется суперконтент, прятать его от всех и оставлять только этой зарегистрировавшейся группе, мы и это пытались сделать, но, в общем, не очень хорошо пошло. Тем не менее, люди регистрируются. Единственный большой пряник – это наша рассылка. По большому счету, ваша регистрация – это подписка на нашу рассылку. У нас порядка 50 тысяч человек зарегистрированных врачей в нашей базе. Если вы поговорите с нашими коллегами, конкурентами на рынке, вы такую цифру больше ни у кого не услышите. Вам все назовут 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, миллион, там, 2 миллиона, очень много. Все назовут очень много. У нас такая цифра, которую, в общем, даже не очень прилично в медицинском сообществе медиа называть. 50 тысяч зарегистрированных – это не очень много. Объясняется достаточно просто. Мы не обманываем ни рекламодателя, ни в первую голову себя, и ежеквартально эту базочку чистим.
Слушайте, ну 20% целевой аудитории, там 400 тысяч врачей, ну это вполне достойная цифра.
Ну, я тоже так считаю. Вот вы говорите многие вещи, которые я тоже, как человек, который пришел сюда с других рынков, считаю разумными и очевидными. На самом деле на рынке медицинских медиа не все это и не всегда так. Один из вопросов, который задают мне, когда ко мне приходит агентство или крупный рекламный потенциальный партнер, буквально в первом списке, а сколько у вас врачей в базе? Ты говоришь 50, и ты сразу уже уходишь такой в второй-третий сорт, при том, что для нас это не основной способ привлечения аудитории. Мы не пушеры, как я уже говорил. Мы ждем, когда человек сам к нам придет, вопрос задаст. А вот этим 50 тысячам мы потихонечку рассылку шлем, но тоже не очень часто и не очень жестко, чтобы не надоедать. Mm-hmm. Вот у нас такой подход. Хотя, ну, разумеется, когда мы какой-то раскручиваем медийный спецпроект, мы обязательно его поддержим, в том числе наша рассылка. Это просто вот, конечно, это must.
Mm-hmm. Ну, хорошо. Ну, вот я немножко хотел зацепиться за слово дата-аналитика, да, дата-анализ. Насколько ваша дата big и вот какие технологии вы используете для анализа аудитории?
Ничего сложного. К сожалению, мы не используем ничего сложнее выгрузки и каких-то формул в экселевских таблицах. Наверняка мы к этому придем, но пока есть несколько удачных формул, они хорошо работают и, в общем, нам позволяют понимать, кто у нас кто.
Хорошо. Слушайте, а как вы относитесь или вообще вот ваше личное отношение к вот этим, как сказать, популяризаторским медицинским проектам? Ну, я знаю журнал Купрум только, вот, ну, как-то, если можете охарактеризовать. Давайте характеризуйте. Модно, массово, как это, молодежь.
Я вообще очень хорошо отношусь к любым способам дать людям объективную, честную, научно обоснованную информацию о таком важном деле, как их здоровье. И если это построено на объективной научной честности, то я приветствую любые попытки говорить с пациентами о их состоянии на любом сколь угодно глубоком уровне. Врачи боятся, фарма боится, все боятся самолечения. Mm-hmm. Все боятся того, что человек решит, что вот он прочел несколько статей, и он уже на самом деле знает, хотя он на самом деле не знает. Эта опасность существует, что с ней делать, в общем, не очень понятно. Но я думаю, чем больше человек узнает о себе, тем больше он понимает глубину своего невежества, и тем меньше шансов, что он начнет сам себе инсулин выбирать, а не полагаться на клинические рекомендации или на официально принятые в пациентском сообществе.
Хорошо. Ну, заканчивая тему монетизации, скажите, доволен ли инвестор результатами? Не инвестор, учредитель. Я про инвестора не спрашивал, да. И давайте, если
слушайте,
хотите...
Какой инвестор? 20 лет прошло уже, все.
Большое спасибо за ваши деньги.
Нормально. Мы нормально развиваемся. Мы немножко запоздали с... Да нет, даже и не запоздали. Я скажу, мы немножко запоздали с упором на цифровизацию. Нет, мы даже и не запоздали. Мы даже, наверное, это вовремя сделали. У нас вполне пристойные цифры. Более того... В этом году пристойные цифры, что уж казалось бы, а вот.
Хорошо. Последняя рубрика нашего подкаста, где мы просим, ну, пара-тройка вопросов такого развлекательного характера, может быть. Первый вопрос. Назовите какой-нибудь самый дикий случай, который происходил в вашем медиа, связанный, там, неважно, с контентом, с посетителями, там, с комментариями, с заказчиком, там, с отзывом.
О, Господи.
Что-нибудь...
Вот вы бы сказали вчера, я бы, конечно, бы наверняка вспомнил, а так-то...
Первое, что придет в голову. Не, ну у вас так, строгий давайте... медицинский журнал, у вас там, я удивлюсь, если что-то дикое будет, я поэтому
не,
спрашиваю.
У нас наверняка было все, но просто вот что-то сейчас в голову ничего такого не приходит. Давайте я подумаю, вы пока второй задавайте.
Ну, второй вопрос у меня грустный. Как изменилось ваше медиа после 24 февраля 2022 года?
Вот я как раз предыдущие свои ремарки... К этому ответу и подошел не сильно. У нас есть большая проблема, связанная с тем, что многим крупным рекламодателям, многим западным компаниям заморозили маркетинговые бюджеты на Россию. С другой стороны, медицина, опять же, такая отрасль специфическая. Если вы не поддерживаете свой препарат некими прямыми коммуникациями с врачами, ну, есть спектр специфических коммуникаций с врачами, начиная от медицинских изданий, подобных лечащему врачу, и заканчивая прямым физическим визитом медицинского представителя в клинику, там, вот, и все, что между ними. Если вы этого не делаете, то можно считать, что препарат не продается, что он не присутствует на рынке, потому что просто врачи не знают, что с ним, забывают, он выпадает, не знают, что с ним делать, не назначают. И это важно, с одной стороны, с точки зрения фармбизнеса, совершенно очевидно, но, с другой стороны, вот такая штука. В медицине фармкомпании – это острие научного копья. У них происходит научная жизнь, у них происходит, вокруг них делаются открытия, новые методики, и если они не будут об этом сообщать, регулярно, практическая медицина будет пробуксовывать, если не потихонечку откатываться. Так что вот невзирая на то, что маркетинговые бюджеты в целом были заморожены, с другой стороны, есть понимание, что замораживать их целиком нельзя с целого ряда позиций, и какие-то активности возрождаются, кто-то и не уходил. В общем, я бы сказал, что среди всех рынков, может быть, фармрынок наименее задетый последними событиями, но и, соответственно, мы как издание, которое сейчас является частью этого рынка и этого бизнеса, тоже чувствуем себя относительно неплохо.
Окей. Насчет дикого какого-нибудь случая.
Господи, да нет у нас диких случаев. Да нет, наверняка они какие-то есть. Наверняка мы очень любим посмеяться с коллегами на работе. Наверняка что-то такое было, но сейчас что-то как-то ничего в голову на заказ не рождается.
Ну, пожелайте чего-нибудь людям, которые думают связать ли свою жизнь с медиа.
Связать свою жизнь с медиа. Я думаю, что медиа – это очень живая, динамичная, развивающаяся область, и это очень перспективное направление вообще всего. Я думаю, что недалек тот день, когда будет медиа-бизнесом, станет, в общем, плюс-минус любой бизнес. Единственное, что я советую, когда они думают для себя про медиа, не ограничивать себя рамками 20 века, не представлять себе, что медиа — это прокуренная редакция, где есть стол, компьютер, летучки и, не знаю, редактор-корректор, а медиа — это очень... Мы сейчас с вами делаем медиа, блогер делает медиа, в Фейсбуке люди делают медиа. Любая коммуникация, она, в общем, живет по законам медиа, и заниматься коммуникациями — это безумно интересно, перспективно и денежно.
Замечательно. С нами был издатель проекта «Лечащий врач» Денис Самсонов. Спасибо, Денис.
Спасибо, Алексей. Было страшно интересно поговорить и поотвечать на ваши вопросы.
Замечательно. Слушайте подкаст «Как устроены медиа», а мы прощаемся с вами. Пока.
Пока.